Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». Серебряный век был необычайно богат поэтическими талантами. Первая десятка великих в основном состоит из мужских имен. Но значительную часть нашей богатейшей поэзии составляет творчество поэтесс-женщин, незаслуженно забытых, исключая Анну Ахматову и Марину Цветаеву. Одно из этих имен – Мирра Лохвицкая. Знакомство с ней давайте начнем с стихотворения «Предчувствие грозы». В душу закралось чувство неясное, будто во сне я живу, что-то чудесное, что-то прекрасное грезится мне наяву. Близится туча, за нею тревожно я взором слежу в вышине. Сердце пленяет мечта невозможная, страшно и радостно мне. Вижу я ветра дыхание вешнее, гнет молодую траву. Что-то великое, что-то нездешнее скоро блеснет наяву. Воздух темнеет, но жду беззаботно я молнии дальней огня. Силы небесные, силы бесплотные, вы оградите меня. Имя этой поэтессы знакомо лишь узкому кругу специалистов и любителей поэзии Серебряного века. А между тем, это была одна из самых светлых поэтесс, очень нежная и трогательная. И очень жаль, что о ней написано так мало, и она почти забыта. Мария Александровна Лохвицкая. Вот полное имя поэтессы, которая взяла псевдоним Мирра. Она родилась 19 ноября 1869 года в Петербурге, в семье известного в то время адвоката. Ее прадед Кондратий Андреевич Лохвицкий известен как поэт-мистик, автор таинственных пророчеств. Возможно, от него Мария унаследовала склонность к мистическому, языческому, хотя была воспитана христианкой. Она росла в многодетной семье. Надежда Лохвицкая, младшая сестра Марии, известная впоследствии под литературным псевдонимом Теффи, вспоминала, что в семье все дети писали стихи. Причем занятие это считали почему-то ужасно постыдным, и чуть кто поймает брата или сестру с карандашом, тетрадкой и вдохновенным лицом. Немедленно начинает кричать «Пишет! Пишет!» И тем не менее они продолжали писать. Из-за служебных дел главы семейства Лохвицкие переезжают в Москву. И в 1882 году Мария поступает в Александровское училище, позднее ставшее институтом, где она обучалась, живя пансионеркой за счет родителей. Закончив его в 1888 году, Мария получила свидетельство домашней учительницы и вернулась обратно в Петербург. Ранее туда же вернулась мать с младшими дочерьми после смерти отца. Сочинять стихи Мирра стала рано. Дебют в печати состоялся в том же 1888 году. Незадолго до окончания института она опубликовала с разрешения начальства два своих стихотворения отдельной брошюрой. А с 1889 года она регулярно публикует свои стихи в различных журналах, подписываясь сначала М. Лохвицкая, а чуть позже взяв себе псевдоним Мирра. Друзья и знакомые также стали звать ее именно так. Мирра созвучна с именем Мария, а также с греческим словом «смирна», то есть драгоценное благовоние, древний символ любви и смерти. Также Мирра в богослужебной практике символизирует дары Святого Духа. И именно эти темы – любовь, смерть и душа – отражены в поэзии Мирры Лохвицкой. Бывают дни, когда в пустые разговоры, в докучный шум и смех и громкий стук колес вторгаются таинственные хоры, несущие отраду сладких слез. Пусть правит миром грех, в тщете своих усилий замрут и отзвучат надменные слова. И в смрад земли повеет запах лилий, нетленное дыхание божества. Пусть властвует порок, пусть смерть царит над нами, Бывают дни, когда оковы сокруша, встряхнет нежданно мощными крылами, восстав от сна, бессмертная душа. Но основной темой ее стихов является любовь. Хотела б я свои мечты, желания тайные и грезы, в живые обратить цветы, но слишком яркие были прозы. Хотела б лиру я иметь в груди, чтоб чувства вечно юные, как песни стали б в ней звенеть, но порвались бы сердца струны. Хотела б я в минутном сне изведать сладость наслажденья, но умереть пришлось бы мне, чтоб не дождаться пробужденья. 20-летняя девушка писала зрелые и страстные стихи, которые призывали любить и наслаждаться жизнью. Строки пропитаны жизнерадостностью, страстью, которые скрываются в самых заповедных закоулках женского сердца. Они полны эмоций, блестящих метафор. Показательным для раннего периода творчества Лохвицкой является стихотворение «Если б счастье мое». Очень мелодичное, оно так и просится, чтобы эти строки пели. Давайте послушаем романс на это стихотворение в исполнении Аллы Баяновой.
Если б счастье мое было бы вольным орлом, если б городом в небе парил голубом, натянула бы я лук свой певучей стрелой, живой или мертвый, но был бы он мой. Если б счастье мое было б чудным цветком, если б рос тот цветок на утесе крутом, я б достала его, не боясь ничего, сорвала и упилась дыханием его. Если б счастье мое было бы редким кольцом и зарыто в реке под сыпучим песком, я бы русалкой за ним опустилась на дно, на руке у меня засияло бы оно. Если б счастье мое было в сердце твоем, день и ночь я бы жгла его тайным огнем, чтобы мне без раздела навек отдано только мной трепетало и билось оно. Безраздела навек отдано, только мной трепетало и билось оно.
Отдыхая на даче под Петергофом, Мира Лохвицкая познакомилась со своим будущим мужем, студентом Петербургского университета Евгением Жибером, сыном известного профессора архитектуры, чистокровного француза, чья судьба оказалась связана с Россией. Они поженились в 1891 году. От этого брака родилось 5 детей, и все мальчики. Трое – Михаил, Евгений и Владимир – появились в первые годы ее замужества один за другим. В 1900 году четвертый сын – Измаил, а в 1904-м – сын Валерий. Известно, что поэтесса очень трепетно относилась к своим обязанностям жены и матери и все свое время отдавала детям. О ее отношении к ним можно судить по шуточному стихотворению, написанному в начале 900-х годов, где каждому из четырех сыновей дается краткая характеристика. Пятого в этот момент еще не было. Михаил, мой бравый воин, крепок в жизненном бою, говорлив и беспокоен, отравляет жизнь мою. Мой женюшка, мальчик ясный, мой исправленный портрет, с волей маминой согласный, неизбежный, как поэт. Мой Володя, суеверный, любит спорить без конца, но учтивостью примерной покоряет все сердца. Измаил мой, сын Востока, шелест пальмовых вершин. Целый день он спит глубоко, ночью бодрствует один. Но и почести, и славу пусть отвергну я скорей, чем отдам свою ораву четырех богатырей. В ее ранних стихах любовь описывается как светлое чувство женщины, счастье которой состоит в семейной жизни, в материнстве, в подчинении любимому мужчине. В 1896 году Лохвицкая выпустила первый сборник стихотворения 1889-1895 годов. И этот сборник был посвящен мужу поэтессы за то, что он доставил ей счастье и радость. Этот сборник имел мгновенный успех и год спустя был удостоен престижной Пушкинской премии. В Петербурге она вошла в литературный кружок поэта Случевского. Этот кружок считался поэтической академией рубежа 19-20 веков. В этом кружке она всегда была желанной гостьей, но бывала редко и вообще нечасто появлялась на публике, привязанная к дому, к детям. Ее круг литературных связей был достаточно узок. Многие из тех, с кем она поддерживала дружеские отношения, принадлежали к старшему поколению. За тематику ее стихов ее прозвали «Русской Сафо». Древнегреческая поэтесса считается основоположницей любовной лирики. Песнь любви. Целовать, целовать, целовать эти губы хочу исступленно я. Пусть влюбленные, неутоленные, в наслажденье сольются сердца. Целовать, целовать без конца. Мы потушим огни. Мы одни. Минет ночь, и рассудку подвластная, вновь бесстрастная, вновь безучастная, я застыну, как в прежние дни. Друг мой, тайну мою сохрани. Отдохни на груди у меня, а наутро от ласк утомленная, но влюбленная, неутоленная, я растаю, как пламя огня. Я угасну с дыханием дня. Как отмечали многие из тех, кто знал Лохвицкую лично, вакхический характер творчества поэтессы являл собой полный контраст с ее реальным характером. Автор необычайно смелых для своего времени и подчас открыто эротических стихов, в жизни она была самой целомудренной замужней дамой Петербурга, верной женой и добродетельной матерью. И тем не менее ее окружала своеобразная аура, полная слухов и домыслов, основанных на ее экзотической красивой внешности. А славе, которая к ней пришла, сопутствовал некий оттенок скандальности. Несмотря на то, что в ее поведении она не допускала эпатажности, а наоборот, была очень застенчивой и скромной. «Я не знаю, зачем упрекают меня, что в созданиях моих слишком много огня, что стремлюсь я навстречу живому лучу и наветом унынья внимать не хочу, что блещу я царицей в нарядных стихах с диадемой на пышных моих волосах, что из рифм я себе ожерелье плету, что пою я любовь, что пою красоту. Но бессмертия я смертью своей не куплю, и для песен я звонкие песни люблю, и безумью ничтожных мечтаний моих не изменит мой жгучий, мой женственный стих. Стихотворения Лохвицкой подкупали своим мажорным тоном, ощущением радости. Они представляли собой лирический дневник, в котором женщина делится самыми сокровенными своими переживаниями. Далее сборники у нее выходили каждые год-два. И за 16 лет литературной деятельности она выпустила 5 сборников стихотворений. 3-й и 4-й были отмечены почетными отзывами Академии наук. За 5-й сборник в 1905 году посмертно была удостоена половинной Пушкинской премии. Он мне шептал: «Приляг на грудь мою, склонись ко мне головкою своею. Я расскажу, как я тебя люблю, как долго ждать и верить я умею, как я давно томился и страдал. И, наконец, желанный день настал, я встретился с подобной мне душою, и я любим. Я понят был тобою, я не искал божественной любви возвышенно святого идеала. О, нет, все мысли тайные мои одна мечта заветная пленяла. Хотел я сердце чуткое найти. И ты одна мне в жизненном пути, как звездочка небесная блистая, светиться будешь вечно, дорогая». Брак поэтессы, счастливый, очевидно, в первое время, сменился длительными расставаниями с мужем и последовавшей за этим семейной и душевной драмой. На жизненном пути ее ожидало то роковое событие, которое она сама впоследствии назвала искушением полуденного часа. «В любви, как в ревности, не ведая предела, ты прав, безжалостной бываю я порой, но не с тобой, мой друг. С тобою я б хотела быть ласковой и нежной сестрой». «Сестрою ли? О, яд несбыточных мечтаний! Ты в кровь мою вошел и отравил ее. Из мрака и лучей, из странных сочетаний сплелось чувство странное мое. Не упрекай меня за счастье мгновенья. Другим, быть может, я страданья принесу, но не тебе, мой друг. Тебе восторг забвенья и сладких слез небесную росу». В 1895 году в Крыму она познакомилась с поэтом Константином Бальмонтом, который с тех пор стал основным героем ее любовной лирики. Между ними развивался своеобразный роман в стихах, который состоял из множества стихотворений половинок, смысл которых прояснялся лишь при сопоставлении стихов Бальмонта и Лохвицкой. В ее стихах он – Лионель, юноша с кудрями цвета спелой ржи и глазами зеленовато-синими, как море. «Мой Лионель. О, нет, мой стих, не говори о том, кем жизнь моя полна, кто для меня милей зари, отрадней утреннего сна, кто ветер, веющий весной, туман, скользящий без следа, чья мысль со мной и мне одной не изменяет никогда. О, песнь моя, молчи, молчи о том, чьи ласки жгут меня, медлительны и горячи, как пламя тонкое огня, как струны лучшие звучат, кто жизни свет и смысл и цель, кто мой возлюбленный, мой брат, мой бледный эльф, мой Лионель». В поэзии Миры Лохвицкой Бальмонт узнается легко. Но по причине своего семейного положения и религиозных убеждений поэтесса всячески подавляла свое чувство в жизни, давая ему волю только в стихах. Литературный роман Лохвицкой и Бальмонта получил скандальную огласку. Неоднократно подразумевалось, что оба поэта были физически близки, хотя никаких подтверждений этому нет. При том, что существует значительное число поэтических взаимопосвящений, сохранилось лишь одно письмо Бальмонта Лохвицкой, содержание которого холодное и сдержанное. Сам Бальмонт в автобиографическом очерке «На заре» утверждал, что с Мирой его связывала лишь поэтическая дружба. Да, и встречались они редко. Вот поэтический ответ Миры на обвинение в ее адрес. «Когда в тебе клеймят и женщину, и мать, за миг, лишь миг один, украденный у счастья, безмолвствуя, храни покой бесстрастия. умей молчать. И если радости и короткой будет нить, и твой кумир тебя осудит скоро на гнет тоски и горя и позора, умей любить. И если на тебе избрание печать, но суждено тебе влачить ярмо рабыни, неси свой крест с величием богини. Умей страдать. Мира Лохвицкая свято чтила долг жены и матери, но она была не в состоянии справиться с нахлынувшим мучительным чувством. Порывы страсти и покаяния составили содержание ее поздней зрелой лирики. Давайте послушаем песню «Я хочу быть любимой тобой» в исполнении Татьяны Куинджи на стихи Миры Лохвицкой, которая, несомненно, посвящена ее чувствам к Бальмонту.
Для сладкого знойного сна, но чтоб связанной вечной судьбой были наши навек имена, но чтоб связанной вечной судьбой были наши навек имена. Этот мир так отравлен людьми, эта жизнь так скучна, так темна. Но пойми, в целом мире всегда я одна. Где правда, а где ложь? Я затеряна в мертвой глуши. Что мне жизнь, если ты оттолкнешь этот крик наболевшей души? Их с прахом земным, но не ты, но не ты, но не ты, о властитель над сердцем моим, но не ты, но не ты, но не ты.
Константин Бальмонт придерживался совершенно иных взглядов на семью и брак. Он не считал это препятствием к свободным связям, которых, кстати, у него было множество. между ним и Мирой растет взаимное непонимание. Сулит блаженство, но несчастье влюбленный взор твоих очей. В нем нет любви, в нем нет участия. Ты дашь блаженство, но не счастье. Лобзанье жадных сладострастия во тьме удушливых ночей сулит блаженство, но несчастье ревнивый взор твоих очей. Лови крылатые мгновенья, они блеснут и отзвучат. Не для любви, для вдохновенья. Лови крылатые мгновенья, мы ищем бездну для забвенья, нам для восторгов нужен ад. Лови крылатые мгновенья, они блеснут и отзвучат. После очередного отъезда Бальмонта за границу в 1901 году личное общение между ними, судя по всему, прекратилось. А стихотворная перекличка переросла в своего рода поединок, который становится для Миры Лохвицкой все более зловещей и болезненной. В ее кошмарах на разные лады повторяется ключевое выражение «злые чары». Мучительная борьба с собой и с полуденными чарами не только составила суть поздней лирики поэтессы, но, как полагают многие, послужила основной причиной ее глубокой депрессии. Она искала поддержки и не находила ее. «Мы, сплотясь с тобою, против бурь и битв, шли на бой с судьбою, с пламенем молитв. Но в душе не стало прежнего огня. Друг мой, я устала. Поддержи меня. Я искала счастье в мимолетных снах. Брось мне свет участия, прогони мой страх. Сердцу мир даруя, сказкой о весне. И когда умру я, помолись о мне». Критические отзывы Бальмонта и его демонстративное пренебрежение к чувствам и репутации Лохвицкой, ее внутренняя борьба с собой создали то внутреннее напряжение, которое подорвало ее нервную систему, привело к болезням и во многом предопределило ее раннюю кончину. «Избрав свой путь, я шествую спокойно. Ты хочешь слез моих? Мой стих звучит уверенно и стройно. Ты не увидишь их. Нет места снам, ни радостной надежды. В больной душе моей не верю я, не верю я, как прежде, в рассвет грядущих дней. Все та же я, но избранный отныне тернист мой путь земной, тернист мой путь, затерянный в пустыне. Ты не пойдешь за мной. Темно вокруг, чуть брежет свет далекий блуждающих огней, и гибну я, и гибну. Одинокой, но не рабой твоей». С начала 1900-х годов ее здоровье все ухудшалось. Боли в сердце, ночные кошмары. В ее стихах появляется тема смерти. Вот стихотворение, которое потом назовут мистическим предвиденьем. «Я хочу умереть молодой. Не любя, не грустя ни о ком, золотой закатиться звездой, облететь неувядшим цветком. Я хочу, чтоб на камне моем, истомленные долгой враждой, находили блаженство в твоем. Я хочу умереть молодой. Сохраните меня в стороне от докучных и шумных дорог, там, где верба склонилась к волне, где желтеет некошенный дрог. Чтобы сонные маки цвели, чтобы ветер дышал надо мной ароматами дальней земли, я хочу умереть молодой. Не смотрю я на пройденный путь, на безумье растраченных лет. Я могу беззаботно уснуть, если гимн мой последний допет. Пусть не меркнет огонь до конца и останется память о той, что для жизни будила сердца. Я хочу умереть молодой». Переживания и болезни поэтессы после пятых родов обострились, и в 1905 году она была уже практически прикована к постели. В августе 1905-го Миру Лохвицкую-Жибер поместили в клинику, чтобы дать ей полный покой, которого не было дома из-за детского шума. Последние дни для нее были настолько мучительными, что от страданий ей применили морфий, под влиянием которого она заснула, даже не зная, что умирает. 27 августа 1905 года поэтесса скончалась в возрасте 35 лет. После отпевания в Духовской церкви Александра Невской лавры ее похоронили на Никольском кладбище, где на похоронах было немного тех, кто почтил ее память, что говорило о ее глубоком одиночестве. Константин Бальмонт не подозревал о ее серьезной болезни и на похоронах не был. Не признававший при жизни Миры серьезности их отношений, он через 8 лет признается Федору Фидлеру, хроникеру литературной жизни, что любил ее и любит до сих пор. Бальмонт посвятил Мире один из лучших своих сборников «Будем как солнце» и назвал именем Мира свою дочь. Могила Миры Лохвицкой сохранилась, и на надгробном памятнике строки ее стихотворения «Люблю я солнце, красоту и музы эллинской создания, но поклоняюсь я кресту, кресту как символу страдания». Современники и критики положительно оценили ее творчество. Из символистов наиболее дружественно к ней относился Федор Сологуб, последователем поэтессы был Игорь Северянин, который создал даже своеобразный ее культ. Но в советскую эпоху слава Миры Лохвицкой угасла, ее произведения не издавались больше 90 лет, так как ее лирика и философия не могли вписаться в советскую идеологию. Да и строк «Мне ненавистен красный цвет за то, что проклят он, в нем преступление долгих лет, в нем казнь былых времен» было достаточно, чтобы поэты не печатали при советской власти. А сказано это было еще до Первой русской революции, которую Лохвицкая и разглядеть-то не успела. Биографы приводят эти строки как пример пророчества и мистики в творчестве Мирры. В 1980-990 годах интерес к ее творчеству возродился. Некоторые исследователи считают ее, а не Ахматову, основоположницей русской женской поэзии XX века. В Санкт-Петербурге Всемирный клуб петербуржцев в рамках проекта «Возвращение. Серебряный век» проводит музыкально-поэтические вечера, посвященные Мире Лохвицкой, где звучат песни и романсы на ее стихи. Давайте и мы в заключении передачи послушаем песню «В моем незнанье» на стихи Миры Лохвицкой в исполнении Татьяны Алешиной. Материал для программы подготовлен совместно с Валентиной Егоровой. Из Питера с любовью, специально для радио «Рыжий сентябрь».
В моем незнанье так много веры в расцвет весенний грядущих дней. Мои надежды, мои химеры тем ярче светят, чем мрак темнее. В моем молчании так много муки, страданий гордых, незримых слез, ночей бессонных, веков разлуки, неразделенных, сожженных грез. Восторгов жадных, могучих сил, что сердцу страшен покой и бесстрастие, как мертвый холод немых могил. Но щит мой крепкий в моем незнании от страха смерти и бытия. В моем молчании мое призвание, мое безумие, любовь моя. В моем незнанье так много веры, так много муки, так много счастья, восторгов жадных, могучих сил, мое безумие, любовь моя.